Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Да и не только добрый вечер, в общем-то, и с Новым годом. Да, это первая программа «Цена победы» в 2016 году. Мы в Новый год опять же вошли все с той же программой, которая уже...
Да, тема войны неисчерпаема.
Неисчерпаема. Уже 11-й год она идет. Мы все, а мы все
находим
копаем,
новые
копаем,
темы,
и копаем, новые гости. Да. Ну, вы услышали уже, что рядом со мной...
Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, как всегда, в эфире.
Да, и мы вот, значит, начинаем теперь, переходим на наш марафон 2016.
Да, я напомню, что мы в 2015 году начали цикл программ «Лица войны», где рассказываем о выдающихся деятелях Второй мировой войны. Мы уже рассказали вам о Де Голле, мы уже рассказали о Мао Цзэдуне,
о
Чен Кайши, о Рузвельте. У нас еще большие планы. И сегодня у нас, как мне кажется, очень интересный персонаж, о котором, может быть, мы немножко подзабыли последние годы. Да?
Ты имеешь в виду не гостя?
Нет, гостя мы не забыли. Я имею в виду, что персонаж войны. Сейчас Виталий Дымарский скажет, о ком мы сегодня будем рассказывать.
Да, это Иосип Броз Тито.
Да.
Да, ну, люди, может быть, молодые вообще не знают, кто это такой.
Я бы сказал югослав, но правильно его назвать югославом. То есть,
а какой... как его назвать?
Ну, не знаю, сербом можно его назвать.
Нет, сербом уж точно не
сербом. Или хорватом его сербом, можно назвать, да. Или как-то еще по-другому
он
можно.
Он наполовину хорват, наполовину словен.
Можно его даже австро-венгерцем назвать.
Можно, да. И австро-венгерцем, можно и русским в конечном итоге,
да,
в каком-то степени. Давайте я, во-первых, представлю нашего гостя сегодняшнего. Сергей Романенко, доктор исторических наук, профессор РГГУ. Напомню, РГГУ – это Российский государственный гуманитарный университет. Сергей, с Новым годом тебя рад видеть.
Да,
мы,
Виталий,
не первый раз, не первый раз мы
тоже
в эфире.
Ну, да, но, я поясню, почему вы выбрали Тита, потому что Югославия, или будущая Югославия, или бывшая Югославия, там тоже запутанная довольно история, она все-таки принимала очень важное участие во Второй мировой войне. И там, я посмотрел, там были огромные потери. По-моему, Сергей, поправьте меня, но там более полумиллиона, по-моему, да, они считают потери.
Да,
да. То есть страна, которая понесла одни из самых крупных потерь, если брать пропорционально численности населения. И вот, может быть, первый вопрос, Сергей, к вам. А почему Югославия так важна была вот, в контексте Второй мировой войны? Почему она была так важна как для Гитлера, так и для союзников, для антигитлеровской коалиции?
Ну, во-первых, из-за своего геополитического положения. Угу. Вот, и Балканы, как все, ну, наверное, с конца 19 века были, в общем, точкой приложения великих держав. И мы об этом еще поговорим, потому что, немножко уходя от вашего вопроса, хочу сказать, что Тита это, в общем, один из людей, которых, наверное, можно назвать автором 20 века, если там представлять его как книгу. Вот, кому-то принадлежит огромная глава, вот как Тита, например, кому-то несколько абзацев или несколько строк. Но Тита, безусловно, это человек, который наложил большой отпечаток на развитие не только, так сказать, своего государства, своего народа, но и всей центральной юго-восточной Европы, да, и Европы в целом, да и мира тоже, в конце концов.
С учетом движения неприсоединения.
Конечно, он вообще особую роль занимал.
Да.
Особую роль, да.
Ну и кроме того, я хотел бы сказать, что наша сегодняшняя передача, наверное, находится где-то на грани между ценой революции и ценой победы. Mm. Потому что Тита, безусловно, это человек и...
из революции.
Конца 19-го, начала 20 века. Ведь он родился в 1892 году. Следовательно, значит, ему в 32-м году, 1932 году было 40 лет. В 1942 году 50.
Угу.
То есть это уже не только сложившийся, но и, в общем, входящий, так сказать...
Ну, и он же удивительным образом успел повоевать в Первую мировую войну,
да,
против России. Попал в плен, не успел только... повоевать в Красной армии. Стать коммунистом, это же все удивительная
судьба. И я хочу вообще коротко сказать, да, что он, собственно, из себя представлял, вот именно что.
Угу.
Значит, во-первых, у него было за плечами 4 класса начальной школы и 2
все.
Класса гимназии.
Это все, да, что
да. Ну, надо сказать, если мы посмотрим, в принципе, судьбы руководителей многих социалистических, коммунистических партий, то с образованием у них было неважно, даже в странах Западной Европы.
Ну, все-таки Ленин так... имел высшее образование. И Ленин имел образование в гимназии.
Да, но кроме того, тоже была...
Ленина, по-моему, исключали.
Нет, Ленин из Москвы. Ему выгнали из Казанского, но он экстерном закончил Петербургский университет. Юрфак.
Да, ну, другие, так сказать, не закончили. Значит, давайте к Титу вернемся. Вы смотрите, он родился в 1892 году. Значит, в 1908 году аннексия Боснии и Герцеговины. То есть, он, в общем, достаточно уже сознательный человек, да, ему там 14 лет. Аннексия Боснии и Герцеговины поставила Европу на грань войны. Затем дальше. Балканские войны, которые сыграли большую роль в формировании вообще югославского, югославянского национального самосознания, в том числе у хорватов и у словенцев. Затем в 1913 году его призывают в армию в Австро-Венгерскую. Да, еще я хотел сказать, что в начале 1910-х годов прокатывается война террористических актов. Как раз именно в югославянских землях против австро-венгерских чиновников. То есть, это тоже не могло на него не оказать влияния. Кроме того, в 1909-1910 годах проходят две, одна, так сказать, балканская, другая австро-венгерская социал-демократические конференции. И он именно в это время как раз вступает в социал-демократическую партию Хорватии и Словении.
20 лет ему было, да, когда он стал социал-демократом?
Ну, вот смотри, 902 это 10 лет, 12...
Ну, да, 20.
20.
Ну, на войну, на войну он ушел, в общем-то, социал-демократом.
Да.
И это был его идейный выбор, да? То есть, он был идейный такой, левый социал-демократ?
Нет, ну да,
или
конечно.
Или просто с друзьями,
да.
Как говорится,
нет,
за компанией?
Нет. Да. Причем, знаете, в его биографии в одной написано, что он вел антивоенную пропаганду, так сказать, в казармах. Но затем, когда началась Первая мировая война, опять-таки, в результате, я напомню, террористического акта, да, Гаврила Принципа, убийства Франца Фердинанда, то вот, антивоенно настроенный Тита, подчиняясь воинской дисциплине, пошел воевать на сербских фронтах. И воевал там достаточно успешно, судя по всему. Там его даже повысили в чине. Ну, видимо, это что-то между, среднее между ефрейтором и младшим сержантом, насколько я понимаю. Того,
ну, невысокий чин.
Ну, да. Все-таки, так сказать,
я как сам в прошлом старший сержант советской армии, я понимаю, что это не самый высокий чин.
Понятно.
С тремя классами образования.
Если бы его не ранило в апреле или в марте 1915 года на русском фронте, уже куда перебросили его часть, то, может быть, он, так сказать, и дальше бы рос, кто знает. Вот. Но, тем не менее, он попал в русский плен.
Это 15-й год.
15-й год, да. Вот. Он очень долго лечился, недалеко от Казани. Вот затем, как и других пленных, в общем, его использовали на работах. Это была принципиальная позиция царского правительства, что пленных надо использовать. Он отказался вступать, кстати, в сербский корпус, который стал организовываться для войны на территории Сербии, но дело в том, что его и стало невозможно фактически использовать, так как Болгария вступила в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Вот, поэтому, так сказать, ну, судьба корпуса это отдельная тема, но он туда не вступил, может быть, потому что он был против того, что фактически это был действительно сербский корпус, хотя в апреле 1917 года его переименовали в корпус сербов, хорватов и словенцев. Вот, затем...
Сереж, извини, а вот у него уже вот в эти годы, ну, там вообще там сложно известно отношения между различными национальностями, этническими группами, да, внутри Югославии, будущей Югославии, вот, то, так сказал, что, потому что это сербская.
То есть, уже идентичность хорватская была сильная,
конечно,
да?
Конечно.
То есть,
что было некое антисербское настроение.
Если ему больше 20 лет, ну, конечно, да.
Тогда... Он уже чувствовал себя хорватом.
Ну, знаете,
он вообще чувствовал себя хорватом, да, в основном? Не знаю, то, что мать Славенко.
Ну, видимо, да. Но все-таки он и жил на территории Хорватии, воспитывался, так сказать. Ну, и потом, я не знаю, там, так как все-таки в христианской культуре все-таки, так сказать, по-отцовской линии, то, соответственно, я думаю, я думаю, да. Вот. Но еще раз хочу сказать, что была у него и сильная как раз вот такая югославянская закваска, потому что я уже упоминал вот об этих конференциях. Именно тогда родилась социал-демократическая идея Балканской Федерации, которая впоследствии сыграет тоже свою значительную роль и в создании Югославии тоже. Ну, так вот, короче говоря, в 1917 году после февральской революции он оказывается в Петрограде, участвует в июльской демонстрации, скрывается, его арестовывают, высылают в Сибирь. Там он уже начинает принимать участие после Октябрьской революции в событиях, там, в борьбе красных и белых. Но дело не только в этом, но и в том еще, что он там встречает совсем молодую девушку, Дарью Белоусову, простите, Полину Белоусову, на которой женится. Ну, официально брак оформлен в 1920 году, как он сам написал. Вот. И в том же 1920 году он вместе с женой, которая ждет ребенка, переселяется в Югославию. Но переселяется он, конечно, тоже не просто так. Он активный участник.
Переселяется по собственной инициативе?
Ну, нет, дело в том, что...
Или это решение возвращается, некой там, ячейки, партии? Там,
да, возвращаются бывшие австро-венгерские военнопленные.
Ну, там и немецкие возвращались, там было масса
возвращений. Там и, соответственно, да. Но история с чехословацким корпусом это отдельная.
Да, но это другая история.
Но он, тем не менее, возвращается через Европу в Югославию. Угу. Но он возвращается уже убежденным коммунистам, и надо сказать, что...
Он вообще... уже был к тому времени член, там, не знаю, ВКПБ или Югославской компартии?
Вы знаете, что там трудно сказать. Вообще, в принципе, вот я хотел об этом тоже сказать. Ведь особых материалов относительно его жизни в России особенно-то и нет. И в основном это только его собственные воспоминания, которые тоже менялись. Угу. Вот. А как я потом расскажу, он о многом, так сказать, и не рассказал. Но это касается уже, конечно, не 17-го года, а более позднего периода. Поэтому какие-то документы остались, в частности, вот там свидетельство там, о бракосочетании и так далее. Вот. Ну и кроме того, наверное, еще какие-то документы, конечно, лежат там в архиве Коминтерна и, может быть, и спецслужб, до которых просто еще историки не дошли. Хотя, видите как, все-таки так или иначе рассекречивание происходит, и действительно просто такой объем документов, который очень трудно обработать. Но это вовсе не значит, что нет документов, которые еще находятся на секретном режиме хранения. Ну вот. Короче говоря, в 18 году создаются югославские коммунистические организации в России вот в рамках Коминтерна. И затем, как вы знаете, в 19 году создается Коминтерн, Третий интернационал революционный. В Югославии создается Социалистическая рабочая партия Югославии, которая в 20-м году становится коммунистической партией. Вот. Кроме того, Коминтерн и вообще советское правительство уделяли большое внимание Балканам. И создается и вот эта балканская сначала социалистическая, затем коммунистическая федерация. Ну, надо сказать, что личная жизнь Тита изначально складывается очень... тяжело и даже трагически, потому что, вот, собственно, первый его сын, Жарко, ну, несколько детей умерло просто, там, если не ошибаюсь, 5 человек.
Вот от этой жены, от русской.
Да, да. Вот, в детстве, в раннем детстве.
Там только, по-моему, один сын выжил, да?
Ну, Жарко.
Жарко, да.
Вот.
Он сейчас жив еще или нет?
Ну, сейчас, ну, по крайней мере, недавно был жив, простите за такую формулировку. Видите, как-то время тоже... Один период переходит в другой. Это касается не только исторических деятелей, но и, так сказать, нас самих. Вот. И... естественно, что он занимается, так сказать, поисками работы, ее находит, а все-таки я должен еще сказать, что он был достаточно квалифицированным механиком, ведь он работал до призыва в армию в Чехии, в Германии, в Австрии, там, на заводах Шкоды, Даймлера, Бенца.
То есть умел работать руками.
Да, да. Да. То есть он прошел вот эту самую ту школу, которая была. И, кстати, его соратники, когда вспоминали, они как раз говорили, что он сохранил вот эту свою такую профессиональную закваску.
Как ему удалось выдвинуться в вожди? Я так понимаю, что помогло...
Вожди он выдвинулся уже во время войны?
Нет, раньше,
в 30-е.
Там же был расстрелян лидер югославских коммунистов во время Большого террора. Почему?
Конец 30-х.
Да, почему выбор пал именно на Тита?
Это, вот как раз я к этому-то и перехожу, да, потому что действительно... Мы
до войны не успеем дойти.
Как из механиков он превратился в лидера югославских коммунистов?
Вот, ну он... занимается действительно партийной деятельностью. Я хочу сказать, что коммунистическая партия в королевстве СХС до 1929 года, потом Югославия была запрещена, было принято два закона, Обзнан 1920 и 21 закон о защите государства. Вот, он был арестован, приговорен к длительному тюремному сроку, если я не ошибаюсь, по-моему, 6 лет он провел в тюрьме. Угу. Вот, в это время жена с сыном находилась в Советском Союзе, и тут тоже довольно интересная история. Вроде бы она посылала ему какие-то денежные переводы. Вот. Но я думаю, на самом деле, вряд ли это все-таки была жена, учитывая, так сказать, реальность. И у нее просто и не было, наверное, таких денег, вероятно.
Вот. И как-то вообще да. Технически
посылать. Да, очень сомнительно.
Да. Но там уже, ну, видите, была эта организация МОПР, и, там, я не знаю, как-то еще. И, наконец, он уже в тюрьме проявляет лидерские качества. И в 1934 году его кооптируют в члены политбюро ЦК КПЮ. Вот. А надо сказать, что вообще Компартия Югославии была очень тесно связана с развитием Советского Союза, потому что многие югославы остались в Советской России, потом в Советском Союзе, работали как советские служащие, в том числе и многие в спецслужбах. Это первый момент. И второй момент. Очень многие из них были сторонниками разного рода оппозиции. То есть Троцкий, Каменев, Зиновьев и так далее. Что впоследствии привело к тому, что они весьма кончили это трагически свои жизни. И в самой Компартии Югославии шла борьба между так называемыми правыми и левыми. Правые считали, что все-таки революционной ситуации в Югославии нет и в ближайшее время не предвидится.
Тита был левый или правый?
Трудно сказать. Вы знаете, его позиция тоже менялась, но, в общем, он, скорее всего, все-таки ориентировался на Коминтерн, насколько я могу судить. И, конечно, Коминтерн очень беспокоила судьба в Компартии Югославии, вот именно это ее малочисленность, раздробленность, внутренняя фракционность. Ну и, конечно, если учесть то, что она находилась постоянно в подполье, то особого влияния она не имела. Ну, в конце концов, это привело к тому, что практически все секретари Компартии Югославии до Тита погибли в Советском Союзе, вот, в том числе и человек, который, вероятно, дал ему...
Таким образом он и стал лидером, что все остальные...
Нет, не совсем так, потому что там были тоже у него соперники. Угу. Естественно, что политическая эмиграция и нелегальная
деятельность... Он принимал решение все-таки Сталин и Коминтерн, да, в конечном итоге? О назначении лидера?
Ну, вероятно, да.
Назовем вещи своими именами.
Вероятно, да. Но, во всяком случае, известно, что он тесно контактировал с Георгием Димитровым. Вот. И, наверное, в какой-то степени, он сам об этом говорил, Георгий его и спас. Ну, а потом...
Спас от той, чтобы не повторить судьбу...
Нет, ну, во-первых, что он стал секретарем, в конце концов, а во-вторых, что он не разделил судьбу своих товарищей. Там примерно где-то более 800 югославских коммунистов погибло.
В репрессиях.
Да, причем это тоже особая совершенно история, потому что во времена оттепель, во времена Хрущева их начали реабилитировать, затем Хрущева сняли, как-то, так сказать, реабилитация застопорилась, ну, а затем прекратил свое существование КПСС, Союз коммунистов Югославии, и вообще это стало неактуальным, что, наверное, в общем, в историческом плане несправедливо, потому что надо, конечно, знать, да, судьбу этих людей. Да, судьба многих неизвестна просто. Угу. Ну, то есть, наверное, можно предполагать, что они...
Ну, понятно.
Ну, так вот, да. И, значит, короче говоря, становится он как молодой человек из рабочих кандидатов, членом Политбюро ЦК КПЮ. Затем он участвует как секретарь югославской делегации в 7-м конгрессе Коминтерна в 1935 году. Угу. Вот, его выдвигают в члены исполкома Коминтерна, но, если я не ошибаюсь, Мануильский, по-моему, выступает против и считает, что таким образом кандидатура Тита противопоставляется кандидатуре тогда еще секретаря Милана Горкича, то есть Иосипа Чижинского. Горкич – это его псевдоним.
Которого расстреляли, в конце концов.
Да, да, да. Ну, и так, да, так получилось, что и Тита в том числе писал на него характеристику, но тогда, видимо, все иностранные коммунисты писали характеристики друг на друга. Ну, тут писали... трудно сказать, все ли эти характеристики до сих пор обнародованы. Вот. Но надо сказать, что ну, все-таки достаточно сдержанной была характеристика Тита, которую он дал Горкичу. В то же время люди, которые претендовали на руководящие должности в КПЮ, они писали характеристики на Тита тоже. Ну, то есть это было не столько идеологическая борьба, сколько и личная тоже. Хотя, казалось бы, очень тяжелая ситуация, партия на нелегальном положении, но тем не менее все-таки...
Мы действительно, у нас уже половина нашей программы прошло, мы все-таки до войны. Я бы хотел, давай перепрыгнем этот период, да. Он стал лидером, да? Меня интересует один вопрос. Мы знаем, что весной 41-го года Гитлер напал на Югославию. Ну, и не будем сейчас, так сказать, повторять там известные вещи, да, что Тито возглавил там партизанское движение в Югославии. Мы об этом поговорим, так сказать, о всех интересных аспектах. Но 39-й, 41-й, вот эти два года, да, война идет в Европе. Известно, что Балканы... как мы уже в самом начале сказали, это объект интересов всех. И западных союзников, и Советского Союза, и Тройственного этого самого альянса. Но
тогда они еще союзниками не были.
Ну да. Ну, я имею в виду, понятно, будущие наши союзники, понятно. Да? Что такое Югославия в этот момент
и Тита?
Ждали они агрессии со стороны Германии?
Сторону, да.
Да, понимали ли они, что это неизбежно? Или пытались предотвратить это? Как мы знаем?
Да, в это время, кстати, по-моему, Струве сидел в Белграде в эмиграции. Там, наряду с другими великими русскими там, эмигрантами.
Ну, там большая была русская эмиграция.
Да, и, кстати, его статьи издали отдельным томом несколько лет назад. Угу. Ну, что была Югославия. Ну, как я говорил, уже в 18-м году создана королевство сербов, хорватов и словенцев, в 29-м году королевство Югославия.
Ну да, в 39-м.
Ну, простите за штамп, раздираемый межнациональными противоречиями. И как раз в 39-м году, помимо... Значит, во-первых, 38-й год – это Мюнхен, давайте не забывать. Да. 39-й год – это два советско-германских договора. Так, и как раз в этот момент Тита находится в Москве. Он приехал туда вскоре после подписания первого договора о дружбе. Простите, о ненападении. И затем уже в Москве был, когда был подписан договор о дружбе и границе. Затем в конце 1939 года он направляется в Югославию. В общем, ему в тот момент, можно сказать, даны, так сказать, полномочия, но секретарем он становится на пятой конференции.
А какие полномочия? Да? Что Югославия?
Создать,
с чем?
Миссия какая?
Преодолеть внутрипартийные, простите, разногласия.
И создать сильную партию.
Да, и создать сильную партию. Да, совершенно.
Просоветскую.
Ну, конечно. Только Минтерновскую. Да,
но имеется в виду в перспективе военные действия против Германии, вместе с Германией, вместе с Советским Союзом, против Советского Союза?
Или была чисто пока партийная задача?
Нет, конечно, потому что, собственно говоря, все-таки Германия рассматривалась советским руководством, соответственно, Коминтерном, как противник.
Угу. Вот другой... 39-го, да, после пакта-то.
Тем не менее,
да, вот эта двойственная была позиция, как раз она поставила, собственно, все коммунистические партии Европы в очень тяжелое положение, вспомни хотя бы французскую.
Да, известно, что пакт поставил всех коммунистов непонятно в какую позицию. Да.
Ну, короче говоря, можно сказать, что со времени пятой конференции 40-го года до лета 41-го года, или до весны, число... коммунистов выросло вдвое, видимо, с 6 тысяч до 12.
То есть Тито справился с этой задачей?
Да, Тито справился.
А сама Югославия, она занимала выжидательную позицию, да? Вот в то время, когда шла уже схватка.
Дело в том, что она находилась в очень тяжелом положении.
Понятно.
Обычно об этом не пишут, но чем было создано, обусловлено создание Малой Антанты? Не только, так сказать, большевистской угрозой, но и опасностью восстановления Габсбургов. Вот, прежде всего. Затем в 30-е годы создается Балканская антанта, куда Югославия тоже входит, но ни Малая, ни Балканская, в общем, свои задачи не выполнили, потому что государства их члены оказались жертвами агрессии, ничем другие помочь не смогли. Это первое. Теперь второе. Что такое Югославия 1939 год? Это постепенное нарастание, прежде всего, сербско-хорватских противоречий, но вообще межнациональных противоречий в Югославии. И в 1939 году в попытке, очередной попытке найти какое-то государственное, национальное решение национального государственного устройства, создается Бановина Хорватия. Вот это большое такое территориальное, этнотерриториальное образование, куда входит и часть Боснии и Герцеговины, и, так сказать, вот это образование, с одной стороны, оно все равно сохраняется недовольством хорватов по отношению к Югославии, к сербской Югославии, с другой стороны, конечно, это вызывает недовольство сербов, так что это не, и недовольство, соответственно, тех народов, которым не было предоставлено таких полномочий, какие были в рамках Бановина Хорватии, поэтому... И, собственно говоря, почему югославское правительство ориентировалось на Германию? Оно до определенной поры видело в Германии защиту от вот этой угрозы восстановления Габсбургов. Не забудем, что хотя Карл I умер после двух неудачных попыток, но Отто фон Габсбург как раз был жив и взрослел. Это была политическая проблема, о которой отдавали себе отчет дипломаты, в том числе Великобритании.
Да, мы сейчас прервемся. У нас прошла первая половина нашей программы. Напомню, что через несколько минут мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Первая программа 2016 года. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. В гостях у нас доктор исторических наук, профессор РГГУ Сергей Романенко. И мы говорим сегодня о Иосипе Броз Тито. Ну, в общем, выдающемся деятеле, безусловно, 20 века. И, в частности, Второй мировой войны. Мы вот дошли до войны уже?
Да, смотрите. Мы остановились на том, до перерыва на новости, что к моменту нападения Германии на Югославию, это 41-й год, да, весна. К этому времени Тито сумел сплотить, укрепить коммунистическую партию Югославии, Сергей. Но я так понимаю, что она по-прежнему была на нелегальном положении.
Ну, тут видите как.
Мы
проскочили одно событие. А это именно государственный переворот в Белграде, который был вызван присоединением Югославии к Тройственному пакту. Угу. Вот, 27-го... марта произошел этот переворот. И тут тоже очень интересная, не до конца выясненная ситуация, кто, собственно, организовывал этот переворот. В литературе есть точка зрения, что это в основном были англичане. Но не исключена, конечно, и роль советских спецслужб, будь то в сотрудничестве с англичанами, или, может быть, такое вот соперничество.
Задача переворота была не допустить присоединения Югославии к Германии.
Но, кроме того, Тито писал, что как раз большую роль в судьбе свержение старой, становление новой власти сыграла как раз коммунистическая партия, которая вывела народ на улицы. Ну, надо сказать, что если судить по тем документам, которые там опубликованы, обнародованы, позиция Советского Союза, советского руководства, комментарий тоже была достаточно противоречивой, потому что, с одной стороны, речь в данном случае шла все-таки о защите национальных интересов, с одной стороны, с другой стороны, отношения с Германией. Два пакта. И вот это новое правительство, которое было создано во главе с принцем, с князем, теперь же королем, так сказать, Петром II Карагеоргиевичем, начала активно искать поддержки Советского Союза. Была направлена делегация в Москву, которая, в частности, обсуждала даже и поставки вооружений. И в ночь с 5 на 6 апреля был подписан Советско-Югославский договор. Причем Тито ставил вопрос о том, что Югославия, вот эта новая власть, должна заключить союзный договор с...
А коммунисты вошли в новое правительство?
Нет. Не вошли.
Хотя помогали переворот.
Ну, видите как.
Не мешали вообще.
Помогали. Нет, но об этом тогда и речи, в общем-то, я думаю, не
интересный
было.
Здесь такой вопрос. Значит, это какой у нас год?
41-й. Апрель 41-го года.
В этом договоре
никакого слов не было, ничего не было сказано о защите в случае нападения.
О военной помощи.
Да. Понимаете, какая штука? Я как раз сравнивал вот эти два договора, советско-германский и советско-югославский, они, конечно, противоречили друг другу. Угу. Вот, другое дело, что Гитлер принял решение о нападении на Югославию не вследствие этого договора, он не мог, потому что он был подписан только в ночь с 5 на 6, и в ночь с 5 на 6 ага. Германия начала войну. Он принял это решение сразу после переворота.
Но Советский Союз по этому договору не брал никаких на себя обязательств по защите Югославии?
Ну, во всяком случае, вот таких обязывающих нет.
Нет.
Угу. Вот. И развивается очень быстро германское наступление. Югославия не только терпит военное поражение, но и разваливается. Создается вот это независимое государство Хорватия во главе с герцогом Спалета 10 апреля, по-моему, провозглашается НДХ. Вот. И тут, кстати, тоже интересно. Собственно говоря, в Советском Союзе рассматривали югославское сопротивление прежде всего как сербское.
Uh-huh.
Вот. Ну, во-первых, потому что в непонятном положении все-таки оказалась Компартия Югославии. Хотя инструкции...
А почему непонятное положение?
Ну, потому что, с одной стороны, задача национального освобождения против агрессии, с другой стороны, советско-германский пакт.
А, в этом смысле, да.
Да. Угу. Вот. Кроме того, в мае развертывается некоммунистическое сопротивление под руководством Дража Михайловича.
Четники,
да. Вот. Который впоследствии становится генералом и министром югославского правительства в изгнании. Вот. Это тоже, в общем, политические соперники
Тита. То есть, это фактически соперник Тита.
Да, с одной стороны, соперник Тита на, так сказать, югославском поле, и на хорватском поле это Анто Павелич.
А вот считается, что коммунисты одни из первых организовали сопротивление. Это действительно так? И как это
Нет,
было?
Ну как одни из первых? Ну, самым первым все-таки Дража в мае, а коммунисты уже в открытую после 22 июня, после нападения на Советский Союз, Германии. Ну, тут тоже по-разному, потому что сначала речь шла только о диверсиях, затем уже было принято решение об общенародном восстании. И кроме того, вот ведь еще какой момент. Советское правительство хоть и подписало договор, но, в общем, прекратило дипломатические отношения с королевским правительством мая почти сразу же. И они были восстановлены только в июле-августе 41 года, то есть только после нападения. Ну и Тита уже изначально, в общем, по-видимому, ставил свои цели, но иначе было бы другого варианта трудно было ожидать от сотрудника Коминтерна. Он ставил свои задачи не только национальное освобождение, но и социалистическую революцию. И как раз вот в связи с этим, этим были обусловлены некоторые трения между Титом, Коминтерном и Сталином, потому что Сталин, и, наверное, справедливо считал, что с самого начала не нужно подчеркивать социалистический характер и коммунистический.
Ну, он не зря разогнал Коминтерн посреди войны, да?
Нет, это другая история.
Ну, я понимаю, да, но я, в принципе...
Сергей, потом речь идет о 41-м годе.
Сергей, а вот такой вопрос, связанный с Тита. Но все-таки какой его был военный опыт? Ну да, ну, воевал он в Первую мировую, дорос до унтер-офицера. Потом он повоевал какое-то время в Красной армии. Но все-таки у него не было офицерского чина, не было военного образования. Вот он все-таки в большей степени был политический руководитель сопротивления, или все-таки он был и полководец?
Политический. Кстати, Милован Жилов
сказал, полководцем он не был, да?
Да, что он был выдающийся политический руководитель, но полководцем он не был. И, если не ошибаюсь, то же самое вспоминал о нем и один из его ближайших сотрудников Владимир Вилебит, о котором мы, наверное, поговорим еще.
Второй вопрос такой. На какие ресурсы они опирались? То есть, вот сопротивление, оно получало поддержку Советского Союза, англичан, или исключительно вот то оружие, которое у них было там где-то в сараях закопано, и они пользовались только тем, что было?
Нет, простите, я хотел еще что сказать. Существуют данные, но они не полные. Я хочу сказать еще раз, что, видимо, не все документы документы раскрыты, но, видимо, Тито проходил какую-то военную подготовку вот, там, в рамках Коминтерна. Есть какие-то намеки такие, более конкретно трудно сказать. Но еще раз хочу сказать, что, видимо, талантами полководца он не обладал.
Но поддержка партизанское движение получало от, извне?
Там, оружие, боеприпасы?
Ну, вообще, это больной вопрос, деньги, потому что Тита, конечно, сразу же обратился и к Советскому Союзу, прежде всего, как Коминтерну. Да, заметим, кстати, что тогда он еще был не Тита, он тогда был Вальтер. Тогда он был просто Вальтер.
Ну, это кличка.
Псевдоним, да. Нет, но это очень важно, потому что Тита – это уже, так сказать, как государственный деятель. Вот, он слал отчаянные телеграммы Коминтерн, но получал ответ, что, так сказать, Советскому Союзу самому нужно оружие, поэтому невозможно. Вот то же самое он жаловался и на англичан, которые, в общем, не очень
помогали. Да?
Помогали, да.
Но какая-то помощь все-таки была.
Ну, безусловно, да. Еще. Конечно, и, кстати, англичане первыми прислали к нему своего представителя. Но, может быть, это вполне объяснимо, потому что Тита был связан с Коминтерном, а англичан такой связи с Тита не было.
Ну, понятно. А еще такой вопрос. Образовалось правительство в изгнании.
Да.
Да? Это вот во главе с Михайловичем, да?
Нет.
Михайлович оставался, да. Правительство в изгнании не коммунистическое.
Да, королевское.
Королевское.
В Лондоне.
Да.
Да. У Тита были какие-то отношения с этим правительством в изгнании?
Ну, они возникли потом. Дело в том, что вообще первое время никто, собственно, Тита так всерьез и не воспринимал. И впервые вообще о нем узнали из передачи, если не ошибаюсь, «Радио Свободная Югославия», а просто когда уже, так сказать, какие-то стали появляться успехи, и невозможно было скрывать. Ведь его деятельность была, в общем-то, секретной до поры до времени. Вот, да, конечно, были, и, как известно, там это уже, правда, относится к концу войны, вот это соглашение Тита Шубашича о образовании новой Югославии, которое, в конце концов, привело к тому, что никакого королевского правительства и короля там и близко не было, осталось только вот Компартия Югославии. Но это были его политические соперники, да. И, кроме того, надо еще вот что сказать, опять-таки вернуться к некому балканскому аспекту. Вот я недаром упомянул балканскую антанту. Дело в том, что и Компартия Югославии, и Компартия Болгарии в рамках Коминтерна сотрудничали между собой. И не только сотрудничали, но и соперничали. Потому что началась война, и сразу возник вопрос, кто будет руководить сопротивлением в Македонии. И Коминтерн дал разъяснение, что руководить все-таки будут югославы. Это первое. Второе. В январе 1942 года был подписан договор вот этими королевскими правительствами в изгнании Югославии и Греции. Ну, практически о воссоздании вот этого Балканского союза, которое вызвало очень большое недовольство в Советском Союзе. И надо сказать, что Черчилль допустил, наверное, очень большую ошибку, хотя, если судить по судьбе Чехословакии там, и Польши, то она не сыграла большой роли, но все-таки, может быть, могла сыграть. Югославское правительство в изгнании хотело восстановить вот этот договор от 5-6 апреля. Черчилль сказал потом, видимо, рассчитывая на то, что позиции правительства усилились, они только ослабили, фактически вот он таким образом в стратегическом плане ошибся.
А можно ли сказать, что Тита поборол своих политических соперников, да, того же Михайловича, в войне, и что с окончанием войны там, собственно, не стоял уже вопрос?
Или это исключительно заслуга Советского Союза?
Да, что Тита уже был безусловным как бы лидером страны.
Да. Да, и международно признанным, и кроме того, давайте тогда...
Это сразу... вот за счет чего? Вот за счет успешного вот этого партизанского движения?
Ну, то оно было не всегда успешным, оно было очень часто на краю гибели, но дело в том, что Тита еще в 1942 и затем в 1943 году провел два заседания антифашистского вечера народного освобождения Югославии. То есть фактически была создана новая государственность, провозглашена.
И он сумел под коммунистическими лозунгами
сумел добиться поддержки сначала Советского Союза, а затем уже и затем уже Великобритания, и, собственно говоря, отказ Великобритании от поддержки вариантов. Михайловича. Да.
Сергей, а скажите, действительно ли им удалось там большие районы контролировать Югославию в ходе войны?
Вот. Ну, относительно, да, было две республики.
То есть, прямо вот реально контролировали?
Да, да.
Серьезные районы, и немцы туда не совались, да?
Да, но в конце концов они все равно были сданы, так или иначе.
А была ли какая-то, если ты знаешь, позиция у Тита? Там известно же, что во время долгих переговоров по поводу Второго фронта Черчилль очень долго настаивал на открытии Второго фронта именно на Балканах.
Было такое, да. Ну, я в данном случае сошлюсь, может быть, на воспоминания уже упоминавшегося мной Вилибита, который писал, что просто не может быть осуществлена крупномасштабная высадка на Балканах из-за очень трудной местности.
Горы.
Да, поэтому Италия...
Черчилля вообще больше всего волновал Южный фронт. Ну, как бы,
да, высадка в Истрии, затем бросок наверх.
Средиземное море, Средиземное море, Италия, Балканы. Вот это был основной интерес.
Вена.
Ну, понятно, но оттуда именно, с юга. Не, да, не с запада, а с юга. Да.
Да? Сергей, потом... как Тита вырос в общем национальную фигуру? Вы сказали о том, что в 1941 году он был засекречен под кличкой Вальтер, агент Коминтерна, сравнительно небольшая партия, на нелегальном положении и так далее. Скорее всего, большинство югославов в тот период совсем о нем не слыхали даже. И не знали.
Это, я думаю, что это скорее на антифашизме.
Да, вот, да, вот антифашизм, как ему удалось войны... вырасти в общенациональную фигуру? То есть, к концу войны его знали все.
Да, ну, собственно говоря, это было связано с борьбой партизан, потому что, конечно, об этом, собственно говоря, не могли не знать, и очень быстро распространилось.
Все знали об этом, да?
Вот. Кроме того, как я уже сказал, была провозглашена новая государственность, и когда Дража Михайлович в 1944 году созвал свой конгресс, то он уже безнадежно опоздал просто. Затем... Вы что-то спросили, я не...
Как он вырос в общенациональную фигуру?
Нет, немножко не про то. Ну, хорошо, ладно. Вот. И кроме того, конечно, нельзя... Не имейте в виду, во-первых, его личные качества, и потом, как вспоминали его соратники, они, в общем, приняли решение, если, конечно, можно доверять этим воспоминаниям, ну, своего рода, как бы сейчас сказали, наверное, в общем, пропагандировать своего лидера. И, наверное, это была та эпоха, когда действительно нужны были национальные вожди. Лидеры в борьбе за национальные... И, собственно говоря, многие страны выдвинули своих лидеров. Там Сталин, Черчилль, Дегуль, вот, Тита.
Ну, да, но, извини, Володь, да, но здесь дело, же важно, под какими, что называется, знаменами. Да? Да. Он именно стал национальным лидером.
Там же были другие претенденты.
Да, во-первых, были другие претенденты, и все-таки он был коммунистом. Да? То есть он скорее шел под лозунгами национального освобождения.
Почему именно коммунист стал лидером национального возрождения?
Потому что он предложил вот это, основанную на идее пролетарского интернационализма, идею братства и единства и, соответственно, ликвидации межнациональных противоречий, от которых уже действительно все устали. А вот что я хотел сказать. Вот, вы спрашивали меня, Югославия была единственной, собственно говоря, страной, которая сама себя освободила. Мы тогда сейчас перейдем к Белградской операции. Тита в 1944 году приезжал в Москву, во время его визита был подписан договор об участии Красной Армии в освобождении Белграда. И как раз эта операция была связана именно с соперничеством Тита с Дражей Михайловичем. Не только, так сказать, освобождение от немцев, но именно Дража Михайлович. Ну и кроме того, должен сказать, что как и во время Первой мировой войны, в Советском Союзе была создана вот эта югославская бригада, которая принимала участие в освобождении Белграда, но драматизм ситуации заключался в том, что в основном она состояла из пленных хорватов, ведь армия НДХ, 369-й полк, по-моему, принимал участие в боях на Дону и под Сталинградом, были пленены, вот из них потом создали вот эту бригаду. И надо сказать, что сербы были, в общем, совсем не рады появлению под югославскими знаменами бывших солдат НДХ.
То есть вот именно поэтому сами себя освободили, что...
Нет, а потом уже вот, так сказать, было подписано соглашение. Да. Это, кстати, по-моему, единственный случай. И затем Красная Армия ушла из Югославии. И всю остальную территорию страны Народно-освободительная Армия освободила
сама. И это было под руководством Тита?
Да.
То есть, фактически, Тита и изгнал, значит, оккупантов с территории Югославии. И поэтому он уже к концу войны вырос абсолютно бесспорно в общенационального лидера.
Есть если это не легенда о том, что в 1944 году немцы хотели его уничтожить, Тита, то это свидетельствует о том, что, значит, он сильно мешался.
Что и немцы также воспринимали.
Как основное голову была назначена эта награда 100 тысяч рейхсмарок золотом.
Угу. За голову Тита.
Да.
То есть они тоже, значит, он, значит, это был эффективный.
Да, вот, Сергей, я еще хотел спросить, мы не очень хорошо уже помним про Тита. Вот вы говорили, упомянули о его личных качествах, но был ли он блистательный оратор, был ли он такой вот харизматик, умел ли он выступать перед огромными аудиториями, что называется, воспламенять? Или все-таки он был в большей степени такой вот лидер, как Сталин, такого типа закрытого, который дергал за ниточки и управлял людьми там с помощью административных.
Видите, по-разному, я могу сказать, что
вот каким он запомнился,
кто-то о нем вспоминал, что да. Его достоинством было то, что он, когда ему задавали вопросы, не начинал цитировать Маркса, Энгельса и Сталина, а объяснял все своими простыми словами.
По сути дела, да?
Вот. Другое дело, ораторское искусство. Но видите, во время войны это тоже особая ситуация. И, конечно, в основном, я думаю, он выступал на закрытых...
На совещаниях, да.
Совершенно секретных. Это понятно. Ну, а после войны, когда он уже был национальным лидером, то тут вопрос не стоял как-то об этом. Да. Вот. Но, безусловно, он был храбрый человек, хотя были там некоторые воспоминания там, того же Ранковича, это один из ближайших его соратников, с которым он потом разошелся в 60-е годы.
Клиша Тита Ранкович.
Да, но это другое.
Потом, это другая, это другая история. Не-не, я просто напоминаю штампы пропагандистов. Да, да.
Вот, это... Вот, он как раз описывал, хотя не присутствовал при этом, когда немцы как раз вот то, что Володя говорил, охотились за ним, он сидел в пещере, вот, что он был готов сдаться, но, так сказать, откуда Ранкович мог это знать, если его в этой пещере, в общем-то, не было. Вот, и, понимаете, тут все вот эти личные воспоминания, к тому же, да, вот о личных качествах. Он, мне кажется, умел дружить и как-то помнить добро. Вот я говорю, что он не писал уж очень такой уничижительной характеристики на Горкича. Но, с другой стороны, это, видимо, просто судьба политического деятеля. Ему приходилось расставаться с друзьями, с которыми возникали противоречия. Вот мы, раскроем небольшую тайну, с Виталием договорились, что мы продолжим нашу тему, потому что, собственно, после окончания
после войны, вот
да, окончания войны, советско-югославские отношения обострились, и вот, двое людей из его ближайшего окружения оказались в числе тех, кто поддержал Сталина. Затем, в 50-е годы, он разошелся решительно с Жилосом. Затем вот Ранкович, упоминавшийся мною. Ну, конечно, тут еще, наверное, интересно было бы сказать, но не в порядке, так сказать, желтой хроники. Но он разошелся, в конце концов,
с Пелагеей. Ну, он любвеобильный
да,
человек,
если
ты хочешь об этом сказать. Да, у него пять жен было, по-моему.
Четыре.
Ну, у каждого свой счет, наверное.
Да, да, вот. Ну, потом он женился на Люции Бауэр, которая, в общем, он уехал, в конце концов, в Югославию, а эту женщину арестовала НКВД.
Затем... Это вот немка, что ли, которая?
Да, ну, фактически, собственно, они не жили, хотя он планировал, планировал вроде
бы
забрать ее вместе с сыном Жарко в Югославию, но так сказать, не случилось.
Он согласился с тем, что она немецкая шпионка.
Ну,
в своих воспоминаниях он не пишет как о том, что она шпионка.
В общем, да.
Сергей, мы вот сейчас немножко уже приближаемся к концу, уже у нас осталось полторы минуты. Вот в целом, как можете охарактеризовать вклад Югославии вот, в победу коалиции? То есть, вот это связывали они большие силы немцев? То есть, они большой ущерб немцам нанесли?
Безусловно, конечно, безусловно, да.
То есть, в этом смысле Югославы тоже одна из держав, которая победительница.
Да, и, наверное, в общем, есть какая-то большая доля несправедливости в том, что она не была признана. Вот. И, кстати, это вот судьба там Сербии, допустим, в Первую мировую войну тоже, в общем, оказалась никем. Ну, и, безусловно, да, вот то, что...
А Югославию не записали в антигитлеровскую коалицию за счет правительства в изгнании?
Нет. нет, по-моему. Да, кстати, еще очень важный вопрос.
У нас полминуты.
Да, ну хорошо, ладно, тогда не будем. Тогда
ну, а какой вопрос хотя бы?
Дело в том, что югославское правительство в изгнании и Тито пытались добиться от Черчилля возвращения Югославии и Триеста. Ну, то есть, включение в состав Югославии и Триеста.
После войны уже.
Да.
Но так и не получили ничего.
Ну, видимо, потому что Югославия оказалась коммунистической. Тоже на встречах лидеров Большой Тройки очень интересно проследить, как менялось отношение к Тито, какие они характеристики ему давали. В его отсутствии, кстати, решали югославский вопрос. И если на этих встречах Черчилль критиковал Тито, то впоследствии, так сказать, Сталин гораздо резче его критиковал.
Ну, не обо всем мы успели, естественно, рассказать. Тем не менее, мы говорили о Иосипе Бросе Тито. Была программа «Цена победы».
Спасибо.
Спасибо. До встречи.
Спасибо вам.
Программа «Цена победы».